Приветствую, братья и сестры. Слава Богу, что жизнь наша продлевается им, и желание сердец наших быть там, где Бог хочет, чтобы Его дети были. В Его церкви, вокруг Его слова, вокруг истины, вокруг тех благословений, которые Он сосредоточил в единственном месте, это Его церковь, среди единственного народа, который Он искупил. Поэтому для нас не должно быть чем-то обычным, рядовым, каким-то воскресным графиком, который ни больше, ни меньше, который отличался бы от каких-то других дней. Этот воскресный день – особый день, который Бог отделил для себя, чтобы дети по-особому испытывали благословение, напитывались Его Словом, радовались общению, радовались Господу, Его личности, то, кем Он является и что Он сделал. Для этого мы поем, для этого мы размышляем над Священным Писанием. Сейчас время, которое Господь нам дарует, чтобы мы могли с вами снова изучать Его истины, и мы возвращаемся к посланию к Колоссянам. Откройте, пожалуйста, это послание, первую главу. Мы с вами находимся в этом разделе, и я хочу немножечко напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз или прошлые разы. Сразу хочу сосредоточить внимание на том, что между церковью в Колоссах и нами исторически огромнейшая дистанция, 2000 лет. Это большущая эпоха, где может что-то затеряться в вопросе культуры, в вопросе каких-то других там, политических, экономических аспектов. Но то, что касается верующих и Христа, верующих и Бога, оно остается неизменным. Оно остается таким же ценным и важным. Поэтому некоторые люди, когда читают послание, они относятся просто как к чужому письму. Меня это не касается. Если что-то понравится, какая-то мудрая истина, тогда могут люди это принять. На самом деле, для нас это абсолютно важный и ценный материал, который мы можем читать, изучать и применять в нашей жизни. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Христос есть глава церкви. Я бы хотел вернуться назад и снова по крупицам бы вот создать эту картинку, чтобы погрузить нас в то, где мы находимся. Потому что, когда мы останавливаемся на час в одном каком-то стихе, понятное дело, что что-то ускользает из нашего вида или нашего понимания, мы снова сосредоточены на каких-то деталях, отвлеченных от целостной картинки. Хочу напомнить, что апостол Павел, находясь в тюрьме, ободряет церковь, которая появилась без его участия, появилась благодаря благовестию Епафраса. Там образовалась община. Епафрас говорит: возрожденные, живые, настоящие люди. Евангелие коснулось их жизни, их сердец. Павел исполнен восторга и радости, что Евангелие имеет силу достигать любые уголки, любые места, любые этносы, любые социальные прослойки. Почему он радуется? Потому что когда-то Евангелие достигло его, и он понимает, что сила Божия в спасении в этом Евангелии, в этом благовестии. Шаг за шагом, понимая, какая угроза церкви представляла какую-то опасность, апостол Павел в контексте вот этих предостережений, он пишет наставления. Да, есть радость, благодарность, есть наставление, есть предупреждение. Так вот, во вступительной части, в этой первой главе, просто можно увидеть, как словно экскаватором Павел выкапывает глубину, чтобы заложить туда фундамент, прочный и непоколебимый. Если люди неправильно понимают искупление, неправильно понимают личность Христа, тогда церковь, она теряет свое предназначение, свой смысл, она очень уязвима для ереси, она очень слаба и мало полезна для общества. Вот все эти детали Павел понимал, и мы с вами рассматривали. Один из ключевых моментов, где Павел просто не может, скажу проще, да, вот отделаться от личности Христа. Он говорит о нем, что он Бог, он личностный Бог. Он не просто проявление Бога, он и есть Бог. А потом Павел говорит, что он есть Бог-творец. Он создал этот мир. Будучи творцом, он поддерживает этот мир. Вы понимаете, что возвеличив до такого уровня Христа, люди в церкви должны были восхищаться вот этой истине, что тот, в кого мы уверовали, тот, кого нам проповедовали, это и есть правильный путь, правильный объект веры, правильная модель отношений с живым Богом, не с придуманным Богом. И вот Павел не останавливается, он идет все дальше и дальше и дальше. И сегодня мы с вами посмотрим на еще одно, скажем, превосходство Христа, еще на одно уникальное такое вот действие Христа и его личности. Но он заканчивает в этом переходном таком этапе, он заканчивает тем, что Христос есть глава церкви. И это главенство подразумевает единство с телом. Это главенство подразумевает его абсолют, его превосходство. И в этом главенстве, то, что мы говорили в прошлый раз, раскрывается весь Божий замысел создания этой вселенной, создания людей. И в конце концов, историческое время. Всегда, братья и сестры, держите это в сознании своем. Потому что, повторюсь, для меня это неутомительно повторять и говорить, что пока существует церковь, и пока она существует не в полном составе, не в полном количестве собранных и искупленных в тело Господне, этот мир существует. И как только Господь соберет свою церковь, начнутся страшные суды. Теперь вы понимаете, или снова вот это вот напоминание помогает нам видеть ценность того, кто мы, кому мы принадлежим, в чем смысл жизни, в чем ценность наших отношений с нашим Искупителем. Всю эту главу, все это вот созерцание Павла, его желание возвеличить Христа, сосредоточено на его превосходстве, на его авторитете, на его могуществе. Сегодня мы продолжим смотреть или следить за текстом, за развитием его, чтобы нам увидеть дальнейшее размышление Павла. Я попрошу вас открыть 19 стих, 1 глава, и мы немножечко продвинемся. 1 глава, с 19 стиха по 23 наш будет раздел. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Павел здесь представляет Христа как единственного посредника, который примирил людей с Богом или может примирить людей с Богом. Если на несколько минут вернуться нам в книгу «Бытие», мы увидим, что с тех пор, когда пришло грехопадение в род человеческий, поразило всех людей. Люди потеряли мир с Богом. И вот это вот состояние, которым мы, наверное, слабо себе даже можем представить, что чувствовал Адам, который не знал, что такое грех, и в сердце которого пришло это состояние вражды мгновенной. Единственное, что мы можем увидеть, это в описании, что он начал прятаться от Бога. Он пережил, если сказать просто стресс, это сказать очень примитивно, он пережил трагедию. С тех пор между человеком и Богом появилась пропасть духовная, физическая, эмоциональная. Люди стали избегать Бога, люди стали бояться Бога. Я не знаю, как было в жизни у вас, но есть такие эпизоды из жизни многих, да, но в моей жизни были такие моменты, когда ты сидишь дома, и каждый стук двери в подъезде или какой-нибудь там звук машины, ты выглядываешь в окно, не приехали ли за тобой. И вот где бы ты ни был, когда ты не дружишь с законом, ты понимаешь, что тебя могут настигнуть. С кем бы ты ни общался, у себя дома или где-нибудь в гостях, ты подобные вещи ощущаешь с каким-то переживанием и настороженностью, потому что знаешь, у тебя есть проблемы с кем-то или с чем-то. Вот человечество погрузилось в этот страх. Оно перестало иметь эту близость с Богом. Мы знаем, что дальше больше. Люди стали обвинять Бога. Вот буквально недавно, ну это вообще очень распространено, когда слышишь или говоришь людям о Евангелии, слышишь от них такую реакцию защитную, что Бог неблагой, Он злой. И вот люди начинают перечислять все то, что Он не сделал, то, чего они хотели, или то, чего хотели, Он не сделал. И вот все просто пошло кубарем. Это результат того, что люди потеряли мир с Богом. И вот страх перед физической смертью, страх перед неизвестностью многих людей держит в этом паническом таком рабстве. Вот почему многие религии, или можно сказать все религии, включая сюда философские какие-то течения, они интуитивно пытаются найти какую-то формулу примирения с Богом, с высшей силой, с гармонией со Вселенной, с космосом, кто как угодно это называет, но это говорит как раз-таки о том, что у людей нет уверенности ни в чем. И именно порог смерти, вот смертный одр, он вызывает еще большее усилие переживать этот страх. Все мы в этом одинаковы. Все мы в этом одинаковы. И вот самое главное, чтобы стать церковью, да, Павел, возможно, не в этой последовательности идет, он указывает, что нам нужно примирение с Богом. Просто необходимо. Потому что Бог – это та оскорбленная сторона, та личность, против которой восстало Его творение. И вот Павел сосредотачивает внимание на того, что Христос является единственным посредником, который может это сделать. Кстати, колосская ересь, она была вот такая многогранная. Она в данном случае, здесь мы можем видеть намек, что как будто бы Христа было недостаточно, чтобы примириться с Богом. Мы подойдем ко второй главе, мы увидим с вами, что у них были на всякий случай, да, вот не знаю, как у новообращенных христиан иногда случается, вот они уверовали во Христа, они понимают, все, я спасен, я прощен, новая жизнь пришла, радость, свобода, но на всякий случай в кармане носят иконку, или на всякий случай где-то иконка лежит в машине, или какие-то древние старые атрибуты, обереги, которые помогали бы им, а вдруг? У вас не было такого? Ну, я понимаю, кто признается. Вот что-то похожее, возможно, принесли иудеи в церковь. Это была, вы помните, да, это была смешанная группа. Они могли говорить, вам нужно соблюдать праздники, вам нужно соблюдать диету, вам нужно соблюдать Христос хорошо, но еще вот это. Греческие философы, или люди под влиянием греческой философии могли говорить, что нужно дружить с ангельским миром. Бог недосягаем. Ангелы в этой прослойке играют ключевую роль. Поэтому нужно вторгаться в ангельский мир, и чтобы они там были посредниками или ходатаями. И вот Павел, понимая все это, он начинает работать с сознанием и верой церкви, искупленных людей. В этом отрывке, который мы с вами прочитали, Павел рассматривает достаточность Христа. Вот именно достаточность Христа. Его уникальность и превосходство в том, что Его достаточно в том, чтобы примирить людей с Богом. Вот мы рассмотрим пять факторов вот этого примирения, которое мы видим в этом отрывке. Давайте мы по этому тексту нашему будем продвигаться и посмотрим, насколько Павел был сосредоточен в том, чтобы помочь церкви. Итак, первый фактор. Павел говорит, что Христос является посредником в примирении. 19 стих и первая часть 20 стиха. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все». Я посмотрел на это слово «благоугодно». Знаете, очень сильное слово и одновременно теплое слово – мягкое слово, красивое слово. Оно используется в Евангелии от Матфея и в других, где, помните, Господь крестился от Иоанна, потом был глаз с небес. И вот там эта фраза была это Сын мой возлюбленный, в котором мое, и вот это вот слово, благоволение. Это один из переводов, в котором мое удовольствие, в нем мое наслаждение, в нем мое все. И вот Павел использует это же слово. У Бога было все в Сыне, чтобы отдать Ему вселенную, отдать Ему мир, отдать Ему церковь. И чтобы Он единственный был, кто мог бы протянуть руку между падшими людьми и святым Богом и соединить их. Ибо благоугодно было Отцу. Посмотрите, друзья, никаких других лидеров этого мира Бог не приемлет для того, чтобы примирить их с собою. И вот, продолжая дальше, Павел говорит, чтобы в нем, то есть во Христе, обитала вся полнота. То есть в этой личности нет ни одного недостатка, нет ничего, что можно было бы добавить, то, что я уже говорил, к примеру, высших ангелов, которые могли бы помочь Христу, какие-то праздники и вся эта глупость, которая вокруг церкви могла быть насыпана, мягко говоря, незрелыми людьми. В нем обитает вся полнота. Другими словами, Христос – достаточный посредник. Я когда думал об этом, я вспоминал библейские истории, и я, возможно, может быть, упустил, но я не нашел, можете потом подсказать мне, где кто-то из посредников мог примирить враждующие стороны. Я посмотрел на жизнь Саула и Давида, первые два царя, или первые цари, которые соправители были в одно время. Один первый пришел к престолу, потом через какое-то время Самуил помазал Давида, но между ними была, вы помните, да, непримиримые отношения, вражда, по крайней мере, со стороны Саула. Он гонялся за ним, он желал ему смерти, он ненавидел его, он считал, что он просто единственная проблема в его жизни, которая мешает царствию существовать, несколько раз хотел убить его. И вот там оказался один посредник, сын Саула, Иоаннафан. Он был близок к отцу, отец его очень любил. Они были близки от начала правления Саула до дня смерти. Они в один день даже умерли вместе. Всегда сын был рядом с отцом. Но Иоаннафан очень сильно любил также Давида. И если вы помните, что Иоаннафан неоднократно отцу своему предлагал примириться с Давидом. Ни одна попытка не увенчалась успехом. Даже его возлюбленный сын не стал вот этим вот мостиком, которая сделала бы возможным эти отношения. Потом я почему-то вспомнил историю Давида и уходящего уже с престола в глубокой старости, насыщенном днями, когда на престол его взошел сын его Соломон. И вот там вот эта внутрисемейная тоже интрижка, борьба была. Адония, сын его старший, сказано, возомнил себя, что он будущий царь. Можете почитать это. Первые главы третьей книги царств. Но поскольку обетование было в Соломоне, Адония понял, что все, не пройдет. И вот он притаился немножечко, а потом снова как бы стал себя проявлять в том плане, чтобы зацепить хоть какую-то царскую власть. И в чем она выражалась? Она проявлялась в том, что он попросил наложницу Давида к себе в жены. Помните? Авесагу. Что он делает? Он не идет напрямую к Соломону, потому что у них уже возникли напряжения в отношениях. Соломон был раздражен на него. Он, ну, я не буду всю историю пересказывать, но Адония завел себе колесницы, там начал провозглашать себя царем, сделал церемонию, инаугурацию такую, она не состоялась, люди разбежались. Соломон заметил, и они стали врагами. Что делает Адония? Он использует в качестве посредников Версавию, мать Соломона. И она приходит, говорит, сынок, просьба есть. Садись, мама, на престол рядышком, рассказывай все, что надо, исполню. И когда она ему раскрыла, что просит Адония, он сказал, нет, смерть ему. Ни один из человеческих посредников, в каких бы близких отношениях ни находились, они не выступали в роли вот достаточного, абсолютно и полного состояния примирить друг с другом людей. Давайте теперь немножечко остановимся. Подумайте, у нас нет Христа. Вот просто мы не знаем, я трудно я прошу сейчас, но вот представьте, мы сейчас с вами находимся вместе и понимаем, друзья, мы скоро умрем. Почему мы об этом знаем? Потому что видим, что вокруг люди умирают. Нет ни одного человека, который жил бы и не умирал. И о нем бы говорили, вот этот там человек или эта семья живет уже 5000 лет, и еще помнит Адама, вот, а мы меняемся, они живут. Нет такого. Или нет таких. Мы знаем, что будет ответ перед Богом за всю свою жизнь. Что бы мы сделали? В принципе, ничего. Если бы у нас не было откровения прямого от Бога, мы просто как слепые котята блуждали бы во тьме, не понимая, что Он от нас хочет, во-первых. А если бы мы понимали, что мы виновны перед Ним, то как загладить вину? Как покрыть грехи? Как протянуть Ему руку? Вы понимаете, насколько примитивны религии, которые сегодня указывают путь спасения через аскетизм? Когда люди уходят в горы. Ну, в горы-то уходит грешник, нагрешивший, и он там сиди на дереве, сиди в норе где-нибудь, ешь или не ешь, истязай себя холодом, голодом, жарой, чем угодно. Разве это поможет приблизиться к Богу? Нет. Вот почему акцент этих истин Павел снова и снова поднимает, чтобы люди понимали, без примирения с Богом нет вечной жизни. Все бы мы погибли. Точно так, как падшие ангелы. Вот у них нет примирителя. Все они знают, что они попали в очень серьезную, неприятную ситуацию. Сначала им казалось, что у них есть возможность восстать против Бога, сместить Его с Его престола, занять управление и быть независимыми. Но вот эта процедура не состоялась. И сегодня у них нет примирителя. Все, что они сейчас ожидают, это со страхом того дня, когда распахнется перед ними белый престол, и Бог будет их судить. И вот Павел по отношению к церкви говорит, благоугодно было Отцу, Божье сердце было расположено к Сыну, чтобы Он пришел в наш мир и стал этим связующим звеном, не ангелы, ни Авраам, ни Моисей, ни Давид, никто из людей. Единственный, кто может удовлетворить Божье требование, чтобы стать примирителем, это Его Сын Иисус Христос. Поэтому мы ни в ком не нуждаемся. Нам не нужен сон святых мучеников. Нам не нужны их мощи. Нам не нужно паломничество, нам не нужны какие-то ритуалы, нам не нужно абсолютно ничего для того, чтобы примириться с Отцом. И искать каких-то посредников. Божий Сын Иисус Христос является этим наивысшим, абсолютным и достаточным посредником. Второй фактор. Павел говорит, что это средство примирения. И средство примирения – это Его жертва, жертва Христа. Вторая часть 20 стиха. Посмотрите. «Умиротворив через Него». То есть через Иисуса Христа, кровью креста Его. И давайте вот обратите взгляд на 21 стих, первую часть. Снова та же мысль. «Ныне примирил в теле Его, плоти Его, смертью Его». Итак, умиротворив через Него кровью креста Его, есть личность. И что эта личность сделала? Посредством чего пришло примирение? Через Его жертву. Я повторю, что только Бог, друзья, определяет, каким образом можно с Ним примириться. Подумайте о людях, с которыми вы были в серьезном конфликте, и вы были виновной стороной. Вот подумайте, вспомните. Я думаю, что все равно вот с детства до, не знаю, там, до этих лет были все равно какие-то ситуации. В школе, когда, может быть, кнопку учителю подложили на стул, или, не знаю, там, соседу какую-то пакость сделали, или еще чего-нибудь. И вы понимали, что да, виноват, пошутил неудачно. Вот что вы могли предложить, чтобы примириться с человеком? Возможно, в человеческих условиях есть какие-то лазейки, где можно. Ну, сами сели бы уже не на одну кнопку, а на 10. Сказали, я себя отомстил, давайте помиримся. Или, не знаю, там еще чего-нибудь. Там, денег много дали. С Богом обстоят дела абсолютно по-другому. Все, что бы мы могли Богу принести, даже самих себя, это Его. А поскольку мы порочные и греховные, то мы не можем себя отдать в жертву, которая была бы ему приятна. И с другой стороны, откуда мы знаем, что именно жертва ему нужна, наша? Мы не знаем. Так вот, здесь мысль в том, что сам Бог, против которого восстали люди, Он определяет путь, как примириться. Друзья, всегда понимайте, вот если мы будем видеть вот эти вот путь примирения, тогда мы будем понимать, что такое Евангелие, что такое радостная весть. Бог оскорблен нашими грехами, нашим бунтом, нашей непокорностью, гордостью, самоправедностью. Все, что есть в человеке, Бог оскорблен. Может быть, мы этого не чувствуем, что Бог оскорблен, но такие эпизоды, как Анания и Сапфира, или Оза, или другие люди, где Бог мгновенно проявлял свой гнев, такие семьи, как Надав, Авиуд, потом Дафан, Аверон, вот эти вот служители, вот эти семьи, потом семья Кореев. Вот все эти эпизоды с нашей человеческой точки зрения, кажется, что Бог слишком уж резко и строго расправляется с этими людьми. Он так должен расправляться со всеми грешниками на земле. Вот просто вот так. Это человечество должно было быть давно истребленным. Мы просто не чувствуем мерзости и отвращения греха, потому что мы им сами пропитаны. А Он чувствует. В Слове Божьем сказано, даже в ангелах своих усматривает недостатки. То есть ни одно творение, которое Он создал, даже не падшее, не является совершенным, которое могло бы претендовать на совершенство, такое как Бог. И этот род человеческий функционирует, живет и думает, что с ним все в порядке. Вот Павел продолжает и говорит, примирение возможно только через одну личность. И посмотрите, что сделала эта личность. Он отдал себя в жертву. Мы в этом не причастны. Мы в этом не участвовали. Не мы сказали Богу, Господи, приди на землю, умри за нас, принеси себя в жертву, сделай вот акт примирения, тогда мы будем счастливы. Это Он сам решил. Я посмотрел в послании к евреям, где автор своему поколению в своем контексте снова и снова напоминает и показывает, как функционировала система жертвоприношений. Помните, в 9 главе он говорит, без пролития крови не бывает прощения. Вот Бог так определил. Если не будет пролита кровь заместительного животного, Бог не прощает грех. Мы это видим в Эдемском саду, когда Бог пролил кровь животных, одел Адама с Евой в кожаную одежду. Потом их дети, наученные родителями, приносили жертвы, умилостивление пред Богом. Они понимали, Бог решил, как может быть гнев быть покрыт или грех прикрыт. И так было до дня пришествия Иисуса Христа. Но вот жертвы за грех животных, они не могли удовлетворить Бога. Можете сказать, почему? Ну, подумать. Тот же Бог определил, что за человека может умереть только человек. И за нечистого может умереть только чистый. За оскверненного – непорочный. Вот все эти жертвы Ветхого Завета, это было маленькой прелюдией к великому торжеству того, что однажды придет настоящий Искупитель. Я еще один текст хочу прочитать. Евреям 10 глава, 4-5 стих. Смотрите, автор говорит, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов, хотя, он говорит, без пролития крови не бывает прощения. Но потом он продолжает и говорит, что их кровь, невозможно, чтобы она уничтожала грехи. Она покрывала, но она не истребляла. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Если когда-либо закрадется вашу мысль, какое-то коварное искушение, что Христа недостаточно, возвращайтесь к этому тексту. Вы знаете, что самым лучшим фактором, который проверяет нашу веру, будут какие-то трудности, когда они покажут, на что мы уповаем или на кого мы уповаем. Либо это болезнь, либо это, повторюсь, на смертном одре, либо это какие-то другие критические ситуации, под давлением чего мы находимся. Наше сердце должно сразу же посылать импульс к небесам и понимать, есть единственный посредник. Я для этого ничего не сделал, Он сделал. И Он сделал, принес себя в жертву. Так, третий фактор вот достаточности Христа в примирении. Посмотрите на стороны примирения, 20 стих. Мы возвращаемся к нему, и Павел говорит, Бог примирил и земное, что? И небесное. Здесь мы долго останавливаться не будем, я просто хочу упомянуть, что, или, может быть, озвучить, что некоторые люди считают, что в данном случае, Бог примирил с собой небо и землю, то есть даже падших ангелов, и всех грешников, которые когда-либо жили. Потому что жертвы Христа настолько достаточно, и Он абсолютный, совершенный, что Он примирил Бога абсолютно со всеми существами. Ну, если прямо сказать, это чушь, потому что контекст всего Писания, он не подразумевает подобной доктрины или подобной истины. Само Писание, оно не приемлет такого вывода. Если речь идет о примирении в данном случае, нам нужно обратиться к ближайшему контексту. Поэтому Павел говорит, что Бог примирил землю и небо, это подразумевается, Он примирил верующих с Отцом, церковь с Отцом. Я прочитаю, откройте, или вернитесь к 11 стиху 1 главы. Посмотрите, что Павел пишет. Когда он благодарит Бога, когда молится Богу, когда он восхищается Богом. И вот его мысль. «С радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего...» Смотрите эти местоимения. «Всех к участию в наследии святых» или «нас». «Нас». Речь идет о церкви, о верующих. «Избавившего кого? Всех от власти тьмы?» Нет, «нас», церковь, верующих. «И введшего в царство возлюбленного Сына Своего». И вот снова, «в котором мы имеем, не все имеют искупление кровью Его и прощение грехов». Поэтому ширина примирения сторон, она очень огромная, но она в то же самое время ограниченная конкретной группой людей. Это церковь, это верующие люди. Хочу, чтобы мы не потерялись, снова вернуться назад. Павел показывает, что Христос достаточная личность, чтобы быть посредником, потому что Он принес себя в жертву. И Его жертва была не обычной жертвой. Кстати, вот кровью креста, вот помните, мы когда-то уже говорили о том, что речь не идет просто о физической крови, о химических элементах, которые там находятся. В крови Христа подразумевается вся личность. Мы знаем, что Христос жил на земле, Он проливал кровь не раз, будучи плотником, может быть, когда с детьми играл там либо в бейсбол, либо в футбол, либо просто какие-то там могли быть травмы. Он проливал кровь. Когда Его били плетью по спине, Он проливал кровь. Эта кровь разливалась даже на неверующих людей, но они не были омыты кровью. Вот это образное выражение «омытый кровью или прощены кровью, или Христос пролил кровь, подразумевает всю его личность, его сознание, что он подчинился Отцу, его волю, что он подчинился Отцу, его физическая жизнь от младенчества до зрелости. Это целиком вся его личность, его дух, душа и тело были возложены. Итак, если бы он пролил кровь, но не умер, то само понятие жертва, оно бы не состоялось как жертва. Поэтому Христос пролил кровь, но он также умер. В этом смысл жертвы. И вот примирение сторон – это живущие на земле и небеса, Бог. Кстати, Божьи ангелы, не падшие, они враждебно, скажу, относятся к неверующим людям, потому что живущие на земле неверующие, которые во вражде с Богом, не могут ожидать, что Божьи ангелы будут на их стороне. Они будут на стороне Бога и выполнять все, что Бог скажет. И вот тогда, когда люди примиряются с Богом, возможно, косвенно сказать, идет примирение с ангелами. Земля и небо. Вот ширина Божьего примирения. Ну и то, что мне хотелось бы, конечно, сосредоточить внимание, четвертый фактор – цель примирения. Что Бог ожидает, когда Он примиряет людей? Да, Христос посредник. Христос принес себя в жертву. Христос примирил нас. Это факт. Но цель примирения... Помните, мы читали, откройте, пожалуйста, снова 21 стих. Если вы почитаете послание к Ефесянам или другие послания, вы увидите, что Павел живет в этой последовательности. Он не льстит людям, и он не пугает людей. Он показывает истинный диагноз и состояние человеческих сердец. Вас, бывших некогда, то есть было время, когда вы были отчуждены, то есть чужие. Более того, враги, в греческом языке то, что у нас переведено по расположению, сказано в настроении ума. Ваш ум или наш ум всегда искал путь, как грешить. Он никогда не был настроен на то, чтобы угождать Богу. Никогда. Вот это состояние до того, когда Бог примирил нас с собою. Вас, бывших некогда отчужденными, это смоделируйте себе такую ситуацию, что вы не можете претендовать ни на наследство, ни на дружеские отношения, ни с мэром города, ни с губернатором, ни с президентом, тем более, ни с кем, абсолютно. А если у них есть родственники, пусть даже они не в политике, у них всегда будет доступ к своему отцу или к своему брату или к своему родственнику. Понимаете? Потому что мы были Богу чужды. Если сегодня неверующие люди говорят, я молюсь Богу, где Он? Почему не отвечает? А с чего вы решили или с чего эти люди решают, что Бог их должен слышать, слушать, участвовать в их жизни и отвечать на их проблемы? Когда неверующие люди читают молитву «Отче наш», вот здесь нужно остановить их и спросить, ты уверен, что Бог твой отец, а ты его дитя? Понимаете, для кого эта молитва? А многие люди начинают перечислять, и самое главное, не веди в искушение, дай хлеб, дай вот это, дай вот то. Но Бог же не примитивное существо, где вот он расплылся в улыбке, на земле говорят молитву «Отче наш». И вот Бог, Небесный Отец, всем посылает все, что просят. Чужды и враги по расположению ума своего к злым делам. Вот стиль жизни, вот образ жизни, вот структура жизни. И человек с этим ничего не может сделать. Ефесянам 2 глава, там Павел чуть-чуть больше говорит, но та же мысль. Жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. И потом Бог по своей великой любви. Какая здесь роль человека в спасении, в примирении? Абсолютный ноль. И грешники, которые считают себя причастными к своему спасению и искуплению, слишком много на себя берут. Вот Павел говорит, 22 стих, «Ныне примирил» – это состоявшийся факт. И он снова повторяет, «В теле плоти его, тело его было принесено в жертву, Его цель, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. Посмотрите, что примирение включает в себя не просто, что меч войны, он просто спрятан в ножны. Бог желает представить пред собою, чтобы те, кого Он примиряет с собой, были святы, непорочны и неповинны. Все эти три понятия, они касаются отношений с Богом. Вот это то условие, которое делает Бог в примирении. Это не просто обнулить все грехи и сказать, ну теперь хорошо. Ты больше этого не делаешь, я больше на тебя не обращаю внимания и постараюсь вот прожить свою жизнь очень красиво и достойно. Бог продолжает работу, и Он желает, чтобы, смотрите, это не условие к нам, чтобы вы стали святыми, непорочными. Здесь подразумевается, что мы были нечестивые, порочные и виновные, а в примирении как раз-таки Бог делает нас святыми. Понимаете это слово «святой»? Да? Многие знают греческий язык, что первоначальное значение «святым» – это быть отделенным. Это не вопрос безгрешности, вопрос отделенный от мира. Теперь вы моя собственность. Теперь мы те, кто вместе, близки. Конечно, здесь подразумевается и чистота моральная, чистота духовная, но прежде всего сделать вас святыми. Потом, слово «непорочный» – очень интересное слово, которое использовалось в Ветхом Завете как принесение в жертву животных, в которых не было там поломанной лапки или оборванного уха, или обкусанного бока волками там, или какими-то собаками. Вот такие жертвы Бог не приемлял. Это считалось оскорблением. Так вот, непорочные, я еще вижу в этом слове перевод, целостная личность. Если вы жили для мира, то теперь живете для Бога, и вы не можете служить двум господам. Вы не можете в воскресенье петь «Аллилуйя, слава Богу», а в понедельник жить, как живут вся толпа неверующая. Мы не можем этими устами славить Бога и этими же устами проклинать людей. И вы понимаете, вот в этом смысле есть целостность личности. То, во что я верю, так я говорю, исповедую, и так я практически живу. Но поймите правильно, речь не идет об абсолютном безгрешном совершенстве. Но, по крайней мере, вы можете себя проверить внутри и ощутить, что у меня этот ответ настроен, да, я верю в Бога, и я хочу жить так, как я верю. Вот в этом смысле это слово «непорочный». Там нет изъяна личности. Если он верующий, то он верующий. Он верующий всегда. И вот «неповинный» – тоже очень хороший термин, который указывает, все обвинения сняты с этого человека. Вот в чем цель примирения. Вот куда Бог движется. Если вы до сих пор испытываете какое-то чувство вины, и я иногда слышу, в молитвах люди говорят, вот прости меня за то, кем я был там в молодости до уверования. Знаю, там, воровство, прелюбодеяние, там, аборты, или вот проклятия какие-то, или там, не знаю, внутрисемейные интриги у кого-то, может быть, каким-то обманным путем завладел имуществом, не разделил его так, как надо. И вот это вот преследует и преследует, и люди не могут от этого избавиться. И всегда есть какое-то ощущение у людей, что Бог их не простил. Да, если нужно вернуть что-то, и вы можете, нужно вернуть. Но если есть вещи и отношения, которые абсолютно невозможно исправить, Бог никогда, послушайте, никогда из-за достаточной личности жертвы Христа не будет преследовать детей своих, чтобы вызывать у них вину. Неповинные. Это такое состояние, как будто бы никто никогда из нас не грешил. Просто уму непостижимо. Но это Он, единственный посредник, единственная совершенная жертва, единственный примиритель между землей и небом, который достигает вот этой славной цели. Цели, которые были порочные, грязные, виновные и стали святыми, непорочными и неповинными. Вот это Евангелие. Вот это радостная весть. Нам нужно жить этим. Мы должны снова и снова и снова понимать, насколько великолепен Бог, насколько прекрасен Его Сын. Все, что приближается к Сыну, то, что мы будем считать, что недостаточно, это оскорбляет Его жертву. Это оскорбляет Его достоинство. Вот снова и снова мы должны понимать, что Писание, оно возвеличило Христа, и конкурентов у Него нет и быть не может, и никогда не будет. Потому что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных, преисподних, всякий живущий или живший когда-либо в судный день. Он исповедует, что только Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот это вот цель. Так, когда мы видим это слово «примирил», оно тоже очень емкое греческое слово, оно указывает на полное и абсолютное примирение сторон. Вы замечаете, как современные политики заключают договора и миры между собой? Мы знаем из истории, как перед Второй мировой войной заключали мирный договор Германия и Советский Союз на 10 лет. Если я не ошибаюсь, приблизительно. И потом одна из сторон берет и нарушает этот договор. И внезапно нападает. Нет миру. Люди, которые заключают договора, сделки там, по нефти, по газу, по каким-то другим ценным экономическим проектам, бамц, нарушают. Говорят, ну извините, так получилось. Все это туфта, извините. Это все просто, когда люди это делают, это все ненадежно. Ненадежно, даже когда люди вступают в брак. И у алтаря пред Богом и свидетелями говорят, обещаю тебя любить во все дни своей жизни, что бы ни происходило. И потом пью, все забывается. Но если Бог сказал, я поставлю вас святыми, чтобы представить это, поставить, Он это сделает. Сделать вас святыми, непорочными и неповинными. И Он это совершит. Поэтому в этом полном примирении есть абсолютное восстановленное отношение. Я когда думал об этой фразе, я почему-то вспомнил Савла. Не буду пересказывать его биографию. Вот просто эпизод. Помните, когда он шел в Дамаск? Он был раздражен на церковь. Возможно, он в недоумении был на Бога. Он же верил, что Бог всемогущий, суверенный и вездесущий. Почему он допустил, чтобы на теле иудаизма появилась вот эта раковая опухоль, которая начала беспокоить Израиль внутри? И, возможно, я не знаю, спросим у него, возможно, он хотел помочь Богу, избавиться от этого. Возможно, он считал себя достойным. Но многие вещи он упустил. До того момента, пока сам вот этот искупитель, примиритель не явился ему на пути в Дамаск. Помните, что Господь ему сказал? Ты идешь против рожна, и ты не можешь дальше идти. И потом мы видим другого человека по имени Павел. В хорошем смысле слова фанатично был предан своему Искупителю. Враг, который причинял боль Господу, потому что Христос сказал, ты идешь против меня. Вы видите, как Христос себя отождествил с церковью? Он мог сказать, я не воюю против тебя, но ты идешь против меня. И потом его жизнь разворачивается. И вот этот вот бывший враг до последних дней своей жизни, он всегда восхищался вот этой дружбой с Богом. Что-то подобное происходит с нами. когда мы приходим к Богу, Он не упрекает нас, Он не отбрасывает нас, Он не поступает, как поступили бы многие родители со своими детьми. Он поступает так, как поступил отец с блудным сыном, с грязными, вонючими, порочными, которые опозорили отца, которые сделали весь этот ужас, который заслуживал на самом деле тяжелого наказания. И отец ждет, бежит навстречу, обнимает, целует, вводит в свой дом, возвеличивает, дает честь. Вот что такое примирение. Это полный, абсолютный мир между грешным человеком и святым Богом. Грешник становится другом. Последний фактор в примирении – это доказательство примирения. К сожалению, в церкви смешанная группа людей, как тогда, так и сегодня. И некоторые люди себе приписывают то, чего им по праву не принадлежит. И вот Павел здесь говорит: «Я вам представил примирителя, я вам представил достаточного примирителя и средства, как вы были примирены. Я вам показал цель, а теперь практически посмотрим, примирены ли вы на практике в вашей жизни». Очень сильный текст. 23 стих читаем. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Мне трудно было разобраться с грамматикой, здесь условно, или, потому что «если только», некоторые переводят как «поскольку только вы», как утверждение, «вы пребываете». Возможно, я понимаю, что здесь есть условность «если только», которая указывает, если в вашей жизни есть твердость, непоколебимость в вере, вы не отпадаете, очень интересное слово, которое сказано, или его можно перевести, не перемещаетесь, вас не заносит с крайности в крайность, то вы сегодня протестант, то вы католик, то православный, то вы немножко мусульманин, то буддист, то какие-то там философские истины зацепили в вашу жизнь, то вот это вот слово «отпадаете» не «упал», а «перемещаетесь», «передвигаетесь» от надежды благовествования, которое вы слышали. Я добавлю, то тогда у вас есть истинное примирение с Богом. И наоборот, люди, которые устно исповедуют, что они покаялись, которые приняли крещение, которые через вечерю Господню заявляют, что между мною и Христом или Богом война закончилась, и вот вино и хлеб – это символы, средства примирения. Но их жизнь, или в их жизни нет этой твердости. Я не говорю о степени твердости. Я говорю сейчас о практике жизни, не о качестве вот этой твердости, да, или непоколебимости. Все мы можем в каких-то эпизодах жизни нашей слабеть, падать, но здесь речь идет о том, что я верю или я не верю. Я повторюсь, я в церкви один, если я молодой, да, а со студентами могу ржать над любым анекдотом пошлым. Вы понимаете? В церкви я один могу слезу пустить, а на работе могу легко воровать. В церкви я один могу наслаждаться общением с братьями и сестрами, а с соседом могу ругаться так, что просто там стены будут дрожать. И ругаться я имею в виду беспричинно, со злобой, с ненавистью. Прошу у Бога прощения, но других не прощаю. Нуждаюсь в милости, но сам жесткий человек. Скорее всего, не было настоящего примирения. Скорее всего, не было вот этого отделения, этой святости, не было вот этого состояния непорочности, не было вот той цели, которую Бог достигает в примирении. Я бы хотел по этому поводу говорить Еще и еще, но я думаю, что можно остановиться. Подумайте, братья и сестры, о своем сердце. Если вы говорите, что вы примирены с Богом, если на самом деле кроме Христа в вашем сознании ничего нет, и вы верите, что да, была эта жертва абсолютно и достаточно, и Бог изобрел этот путь примирения только через Христа, как практически выглядит вот наша жизнь или ваша жизнь? Тверды ли вы в вере? Если у вас объект веры только в Иисуса Христа, и средство этой веры – это Слово Божье, если содержание веры, о чем Павел пишет, это благая весть, это не упование на свои дела, а упование на заслуги Христа. Если ответ «да», тогда вы тверды, непоколебимы и не отпадаете. Вот почему Павел от небесного описания личности Христа быстро приземляется и говорит «если только». И мы знаем, что самый худший вид обмана – это самообман, когда мы приписываем себе то, чего нет. Самое жестокое разочарование многих людей в христианстве обобщу, когда людям сказали, тебе просто нужно покреститься, тебе просто нужно примкнуть к какой-то группе и стать членом церкви, тебе нужно участвовать в хлебопреломлении. И вот людям показывают вот эти точки опоры, без изменения сердца, без личных отношений со Христом. И когда они приходят к вечности, они услышат, я никогда не знал тебя. Нет худшего разочарования и трагедии. Поэтому Писание очень честное, очень целенаправленное, очень конкретное, очень адресное. Поэтому это касается не только Колоссян. Это касается не только тех людей, которые разбирались с ересью. Это касается, друзья, нас с вами. Потому что самый великий еретик, он живет внутри нас. Это наше эго, наше самомнение, наше упование на все, что угодно, кроме Христа. Скользкость путей, способность изворачиваться в те трудные ситуации, когда нужно быть конкретным, когда нужно быть мягким, проявляем какую-то жестокость и многие другие факторы. Но когда Бог приходит в нашу жизнь и примиряет, это не просто юридически, повторюсь, это трансформация характера, это преображение личности. Там есть святость, там есть непорочность, там есть неповинность. И если только. Поэтому Павел говорит о том, что вы услышали от Епафраса, храните, а я буду дальше продолжать проповедовать по всему миру, где бы я ни находился, в заключении или на свободе. Ну и в самом конце перед молитвой хочу прочитать очень красивый отрывок, который обобщит всю вышесказанную мысль. 2 Коринфянам 5 глава, если можно открыть этот текст, 17 стиха. «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, как и сам бы Бог увещевает нас через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Всякий, кто примирен с Богом, он не просто свят, не порочен, не повинен, он благовестник. Он тот, кто несет радостную весть о единственном посреднике, о славной жертве, об этой цели примирения в этот мир, чтобы многие еще, услышав о Христе, примирились с Богом через Него. Пусть Бог благословит всех нас и прославит свое имя в нашей жизни. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, мы очень благодарны Тебе, что в Иисусе Христе Ты возлюбил нас. Мы очень благодарны Тебе за план искупления, за Твой дивный замысел, который никто никогда из людей не мог бы представить Тебе. Невообразимая милость, потрясающая мудрость, глубина Твоей души, Твоего сердца, Твоей жизни, которая была явлена в Сыне Твоем, в котором было Твое благоволение, чтобы Он стал единственным посредником. Нет других посредников, мы знаем, между людьми и Богом, как только человек Иисус Христос. Это Твое решение. Благодарим Тебя, что в Иисусе Христе Ты принес Его в совершенную жертву, чтобы покрыть наши грехи, чтобы представить нас неповинными, непорочными и святыми, и праведными в этот славный день, когда мы явимся пред лицо Твое. Благодарим Тебя за эти дивные заслуги. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты проверяешь сегодня наши сердца через Слово Твое. Тверды ли мы в вере? На что наше упование? Кому наше доверие? Откуда мы черпаем силы для нашей души? Что является источником нашей жизни, для наших сердец? Господи, благослови всех нас, Церковь Твою Святую, быть близкими к Тебе, послушными и покорными, чтобы пройти весь этот путь нашей жизни и остаться непоколебимыми в вере. Молюсь Тебя о моих братьях и сестрах, о том, чтобы Слово Твое касалось их сердец. Молюсь Тебя, Господи, о тех, кто смотрит нас или слушает нас, те, кто не во Христе, те, кто не примирены с Тобою, достигни их сердец. Приведи их к покаянию, Господи, и дай им Твой мир. Благослови нас в начале новой недели, благослови, Господь, во все дни новой недели, чтобы мы верно ходили пред лицом Твоим. Снова и снова, Отец, благодарим Тебя за истину Писания Твоего, за Твою благодать, за Твою верность, за Твое величие и могущество. Мы преклоняемся пред Тобою, признаем Тебя, что Ты благ и милостив. Воздаем Тебе, Богу нашему, премудрому и великому, честь, славу и хвалу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.